Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я выступаю соло, без Виталия Дымарского, и у меня в гостях историк Константин Залесский. Тема нашей сегодняшней программы – РСХА, мрачный институт Третьего Рейха.
Добрый день.
Добрый день.
Да. Да, это как бы главная спецслужба Третьего Рейха, главное управление имперской безопасности.
Принц Альберт-штрассе?
Принц Альберт-штрассе. Даже, скажем так, не просто принц Альберт-штрассе, а... В Германии принято это называть «зона принца Альбрехта», потому что не все, не
весь
только...
Весь квартал.
Весь квартал, да, не только здание, дом номер 8, который, так, принц Альбрехт-штрассе 8.
Куда Штирлиц любил ходить на работу.
На работу, да, где он никогда не работал. Вот, и там и рядом и принц Альбрехт-штрассе 9, и рядом уже по Вильгельм-штрассе на углу это дворец принца Альбрехта. Вот это все, скажем так, зона террора, как сейчас это называется в Берлине, там сейчас находится выставка. Выставка, здания уничтожены, а там есть выставка, где выставлены фотографии.
То есть все здания уничтожены, да, или нет, только восьмое?
Нет, нет, они все. Нет, нет, там, значит, как, находится выставка на здании на месте восьмого, а на месте других там здания были сильно порушены, они не сохранились в первозданном виде. Но сейчас там в одном музее, не имеющем отношения к Третьему Рейху, а, так сказать, в другом... Просто там здание. То есть на месте принца Альбрехт-штрассе 8 выставка. Но вот это вот так называемая зона принца Альбрехта. Вот. И главное управление имперской безопасности, вот такой вот монстр, который, скажем так, в сознании всех людей является, так сказать, олицетворением нацистского террора. Хотя это правильно только в какой-то... определенной степени, скажем так.
Ну, там находилась гестапо,
да.
Там находилась СД.
Да. Да.
А что еще?
Знаете, значит, само по себе Главное управление имперской безопасности очень интересная, скажем так, организация. Во-первых, скажем так, его не было. Это звучит немножко, так сказать, парадоксально, но его не было в каком смысле? Когда его создавали, вышел, так сказать, вышло указание нигде о нем не говорить. То есть его как бы, оно как бы было, но его как бы не было.
Ну да, это как у Ильфа и Петрова, теоретически она ложь, практически она падает.
Да, то есть его не существовало. И, кстати, можно потом посмотреть, на Нюрнбергском процессе уже после войны осудили гестапо, осудили СД, но вот Главного управления имперской безопасности как бы никто не осуждал, потому что, ну... Его как бы не было. Только потом, когда уже стали разбираться, это действительно было. Потом это было еще чем очень интересная организация. Его начальник, сначала Гейдрих, потом Кальтенбруннер, именовались шеф полиции безопасности и СД. Вот в этом-то как раз и заложено весь этот, вот этот хаос Третьего Рейха. То есть полностью, скажем так, неотработанная система.
А товарищ Гиммлер кем был в этом контексте?
Гиммлер был рейхсфюрером СС. То есть высшим руководителем охранных отрядов НСДАП. И ему РСХА, то есть Главное управление имперской безопасности, и подчинялось. В него, в РСХА, как вот уже сказано было, входили полиция безопасности. Это
Гехаймштадтполицай.
Гехаймштадтполицай. Это гестапо. Гехаймштадтполицай, да, гештапо. Угу. И КРИПО, то есть криминальная полиция. По-нашему, угрозыск, там, да. Сыскная полиция. Вот, ну, в общем...
Опера.
Опера. Да, опера, следователи по уголовным и в основном по уголовным делам. А вот их сюда присоединялась СД, Sicherheitsdienst, то есть служба безопасности. И вот здесь вот как раз и начинается самое интересное. То есть СД, служба безопасности, это была партийная организация, как и охранные отряды СС. То есть это была организация нацистской партии, которая, в общем...
Не
государственная. А полиция безопасности, то есть криминальная полиция и тайная государственная полиция, это были не партийные, а нормальные государственные карательные учреждения. И вот эти карательные учреждения были объединены вместе с партийными в одну единую организацию.
Очень интересно.
То есть путаница была совершенно неимоверная. Вот, то есть, как можно там и коня, и трепетную лань, да, под одной крышей объединили. Причем это объединили отнюдь не с согласия руководства этими спецслужбами. в свое время, значит, было создано СД. Оно было создано еще до прихода нацистов к власти. Его создавал Рейнгард Гейдрих, кстати, печально известный, так сказать, ну да, помощник.
Мальчик, любивший поиграть на скрипочке.
Да, и пофехтовать, и поездить на лошадях. Вообще, так сказать, любил спорт. И, так сказать, вот чиновник террора.
Да, человек... пока чешские товарищи...
Да, ни его, значит, ни с подачи британской разведки не убили, так сказать, в Праге Гейдриха, который к тому времени уже был, исполнял, был заместителем имперского протектора Богемии и Моравии.
И напакостил изрядно.
И причем при этом он не оставил руководство РСХА и продолжал осуществлять, так сказать, руководство террором на огромной территории. И вот он, значит, создал эту службу Зихеркайдинст, СД, он создал его еще, так сказать, на излете 31-го года, которая служба эта и занималась... тем, чем ей как бы положено было заниматься, партийная служба безопасности. То есть выяснять, кто пролез в состав партии из там, противников, вести картотеку на противников, на евреев, на коммунистов, на социал-демократов, все это отслеживать.
На священников, пасторов, шлагов.
Да, на священников, на, сказать, на монархистов, на консерваторов, на гомосексуалистов, ну, у Третьего Рейха было очень много врагов, так сказать, с точки зрения Гитлера. И всеми ими, значит, как раз должны были отслеживать СД. В принципе, в задачу СД входила такая важная вещь, как отслеживание состояния умов в обществе. То есть так называемый идеологический контроль. Когда создавалась СД, причем имеется в виду та часть СД, которая внутренняя СД, Inland, СД Inland, да, которая должна была смотреть, как отреагировало население на то или иное заявление руководства. Уже после прихода к власти на ту или иную политику партии, на то или иное экономическое мероприятие, на ту или иную победу на фронте.
Ну, весь во этот, всех ракурсах.
Да, во всех ракурсах. И что самое интересное, руководители СД Inland, как создатель этого, в принципе, создатель этого СД Inland Рихард Хён, так и его наследник Отто Оллендорф, они были, скажем так, неисправимыми романтиками, как это не глупо звучит. Почему? Потому что они были убеждены, что их деятельность нужна государству для того, чтобы скоординировать свою политику на благо народа. То есть, если, предположим, на какой-то шаг Гитлера или шаг там Геббельса или шаг партии вдруг население реагирует отрицательно, то СД информирует партийную верхушку, а партийная верхушка
исправляется,
потому как она же, партийная верхушка, работает на благо народа Германии. Вот. И...
Однако же получалось, что если они информировали, что народ или какая-то часть народа не очень довольна, то эта часть народа почему-то отправлялась в концлагеря.
Знаете, что самое интересное? Нет.
Нет?
Нет. После того, как СД начало информировать высшее руководство Германии, прежде всего Гитлера, о том, что вот это вызывает недовольство, вот это вызывает недовольство, вот это вот вызывает недовольство. Гитлер поступил очень просто. Он вызвал Гиммлера и сказал: «Вы что мне даете?» После этого Гиммлер вызвал Оллендорфа и запретил ему писать все это. В результате к концу войны непонятно, чем занималось СД. Оно собирало информацию, оно анализировало информацию, оно составляло докладные записки, которые передавало Гиммлеру, и которые Гиммлер клал под сукно.
Вот. Ну, замечательно.
Что самое, так сказать, важное, что СД как партийная служба могла только информировать. То есть она могла передать материалы в Гестапо, что вот по их мнению...
И передавала.
И передавала. Но не очень. Почему?
Потому конкуренты.
Что, да, Оллендорф не любил Мюллера, а Мюллер не любил Оллендорф.
Ну, так бывает.
Да, и поэтому как бы информация передавалась, но чаще всего через руководство, то есть через Гейдриха. То есть Оллендорф информировал Гейдрих, а Гейдрих уже Мюллера. То есть никакого такого работы между начальниками управления тесного, в общем, не было. Все друг другом конкурировали. Но, будучи партийной службой, СД не имела права на, скажем так, карательные мероприятия.
Почему?
Не положено. Он не государственный чиновник, он не имеет права арестовать.
Ну, взять те же войска СС, это партийные войска.
Партийные войска, но в составе вермахта. Это партийные войска в составе вермахта.
Но они весьма условно были в составе.
В оперативном отношении.
В оперативном, да.
В оперативном отношении. И в том числе они должны были использовать, у них была такая задача, они должны были использоваться в качестве, скажем так, карательных органов. А сотрудники СД, как сотрудники карательного ведомства, они не имели права производить аресты. Они должны были составить бумагу и передать ее гестапо. И тогда этого человека арестовывает государственный чиновник, который имеет право на арест. Соответственно, отправить в концлагерь, так сказать, ну и так далее. Естественно, что СД не было такой гуманитарной благотворительной организации. Естественно, оно могло устроить такие неприятности, что плохо становится. Ну, просто в чем важность СД? Оно действовало не против явных врагов, а против тех, кто, скажем так, потенциальный враг. То есть оно могло лишить человека доступа к профессии, предположим, свободной профессии. Заблокировать ему возможность, предположим, журналисту выступать с журналистскими материалами. Причем не обязательно, что этот журналист будет противником режима. Может быть, просто его деятельность, скажем так, вызывает определенные...
Не нравится,
да. Вызывает определенную отрицательную реакцию. И вот именно этим-то занималась как бы СД Инланд. СД за граница, которую потом возглавил...
Товарищ Шелленберг.
Да, Вальтер Шелленберг. Причем Вальтер Шелленберг, кстати, сразу можно отвлечься. У нас вот, опять-таки, после фильма «17 ноября весны», да, и потом после мемуаров Шелленберга сложилось такое вот мнение о нем как о главном разведчике, да, вот только человек такой, интеллигентный человек, который занимается разведкой, да. В общем, так сказать, случайно в СС попал. Вот. На самом деле Шелленберг возглавил разведку только когда началась война с нашей страной, то есть в июне 41-го года. До этого его возглавил Гейнс Йост. А Шелленберг как раз до этого возглавлял управление контрразведки в составе гестапо.
Миленько тоже.
Тоже такой добрый технократ.
Да. Дядя Вальтер.
Да. А его предшественник Гейнс Йост, который как раз и создавал политическую разведку СД, он погорел на том, что не очень чисто работал с фондами валютными, которые ему выдавали на разведку.
Да, такое бывало,
да.
Бывало.
Вот. И опять-таки разведка СД за граница, она занималась отнюдь не сбором, скажем так, вот нормальной разведывательной информации, она занималась сбором политической информации. То есть оценка политической ситуации в обществе, оценка настроений в различных странах, выбор, скажем так, групп, на которые надо действовать, так сказать, в нужном ключе. То есть, в принципе, это был политический, аналитический такой орган.
Центр,
да. Ну, конечно, к концу войны, после того, как она смогла поглотить Абвер, военную разведку, тут значительно расширились возможности у Шелленберга, хотя в общем и целом военная разведка составила новое управление в составе РСХА, то есть было создано так называемое военное управление, куда как раз и вошли части Абвера. Другое дело, что это было...
Надо сделать ремарку, да. Почему Абвер, собственно, вошел? Потому что товарищ Канарис,
да,
имел несчастье или счастье участвовать в заговоре против товарища Гитлера.
Ну, в данном случае Канарис как бы за руку не поймали.
Ну, поймать не поймали.
Но казнить казнили.
Казнить, да. Да, повесили на рояльной струне.
Да. Ну, на самом деле ситуация была никак не очень связана с заговором по Гитлеру, потому что Канарис немножко раньше потерял свое значение. Заигрались его подчиненные. Он покровительствовал, он прикрывал людей, которые были явно антинацистски настроены и явно имели контакты как с группами заговорщиков, так и с зарубежными странами.
Ну, тут достаточно вспомнить, что бомба, которую принес Штауфенберг, была английского производства.
Английского производства, да. А как бы один из руководителей заговора был начальником штаба Канариса, то есть и начальником центрального управления, то есть просто первым заместителем, генерал Остер. И когда гестапо начало брать людей, которые связаны с антиправительственной деятельностью, выяснилось, что кто-то из них является зондерфюрерами, ну, зондерфюрерами, это значит внештатные работники, так сказать, прикрепленные работники на время войны, Абвера. Потом неожиданно начались провалы за границей, когда резиденты Абвера начали переходить на сторону противника. Ну, плюс еще, конечно же, внутриведомственные противоречия, когда со стороны РСХ, со стороны Кальтенбрунна, со стороны Гиммлера, со стороны Германа Фегелейна, который был представителем Гиммлера при ставке фюрера и, так сказать, фактически был женат на сестре Еве Браун, то есть, так сказать, в общем, член семьи, можно сказать, он, так сказать, вовремя умел сориентироваться, в общем, была бездарная личность, но ориентироваться умел очень хорошо, то есть конъюнктурщик был жуткий.
И... Кончил, правда, плохо.
Кончил, ну, как всякий конъюнктурщик. Не спасло, да, расстреляли. Вот, но... И, то есть, он все время, они оказывали определенное давление на Гитлера, что Канарис подводит, Канарис дает непроверенную информацию, у Канариса работают предатели, нельзя военную разведку оставлять в руках генералов. К этому времени Гитлер уже начал очень сильно злиться на своих генералов, потому что он считал, что именно они не выполняют...
Виноваты
в том, что они не выполняют гениальных планов, они не могут поднять войска, чтобы противостоять советской армии. Вот, что там под конец войны он вообще начал заявлять, что вот Сталин правильно сделал, что почистил свою армию, зато у него теперь армия, которая, значит, вот верна ему, это настоящая большевистская армия, а у меня, значит, нету нацистской армии, у меня вот генералы ведут, не могут, мои генералы бездарны, они не могут выиграть войну, соответственно, разведку надо забрать у генералов. И вот тут вовремя...
Что и сделали.
Да тут вовремя Фигелейн как-то сказал, что тут и Гитлер, который был вообще склонен к спонтанным решениям, сказал, ну и... пусть берет. Вот, и так возникло вот это военное управление. Но на самом деле военное управление само по себе было небольшой фикцией. В том смысле, что хотя оно и было самостоятельным, якобы в структуре РСХ, но его начальником был все тот же Вальтер Шелленберг, который не оставил руководство политической разведкой, а просто под собой объединил как бы под личной унией два управления, сосредоточив в своих руках всю разведку.
Да, ну тут как бы его конкуренция с Мюллером стала весьма и весьма значительной.
Да, хотя, в принципе, конкурентность у них была, ну, не очень резкая, потому что у Мюллера было своих дел много, и, в принципе, его положение было очень крепкое. То есть гестапо играло огромную роль. Это центральный стержень всего карательного аппарата нацистской Германии.
Ну, поскольку это государственный орган.
Да. Это государственный орган. Хотя, конечно, Мюллер был членом СС, и, в принципе, почти все его подчиненные, большинство было членами СС. То есть, они все носили черную форму, потом серую форму. Ну, то есть, все они были эсэсовцами.
А вот по поводу формы достаточно любопытный момент. На многих фотографиях Гиммлер фигурирует в сером мундире.
Да, это как раз именно та самая серая форма, которую носили... сотрудники СД во время войны, то есть уже начиная с 1939 года.
Мы должны прерваться на выпуск новостей. У меня в гостях Константин Залесский, мы обсуждаем тему РСХ.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы», ее ведущий Дмитрий Захаров и мой гость, историк Константин Залесский. Добрый. Тема нашего сегодняшнего разговора – это мрачная спецслужба Третьего Рейха РСХ.
Да, Главное управление имперской безопасности. Да, и вот как раз гестапо – это центральный коренник, то есть главная карательная служба. Гестапо имела широчайшие полномочия.
Опричники, по сути.
По сути, да. То есть они имели право арестовывать без предъявления обвинений. А судам было запрещено вмешиваться в решение гестапо. То есть как-нибудь там, предположим, подать в суд, что тебя арестовало гестапо, это...
Невозможно.
Это было не просто невозможно, это было запрещено. Суды не могли рассматривать... решение гестапо. То есть, если человека бросили в концлагерь, суд не имел права даже рассмотреть это дело. Гестапо обладало правом превентивного ареста. Это вот то самое страшное, что как раз и наполняло все концлагеря. То есть это...
Не так сидишь, не так глядишь.
Да, то есть это когда Мюллер... В принципе, это право было у начальника РСХ, сначала у Гейдриха, потом у Кальтенбруннера, но и тот, и другой практически сразу по вступлению в должность при создании РСХ сразу же делегировали свое право Мюллеру. То есть Мюллер как бы не от своего имени подписывал, но подписывал он. Право на то, что любой человек может быть арестован и росчерком пера Мюллера отправлен в концентрационный лагерь.
Или казнен.
Или казнен. Казнен, в принципе, нет. Гестапо не имело права вот расстреливать. Оно могло найти много других способов. Предположим, отправить в концлагерь, где на следующий день его убьют охранники. Вот. Но вот сказать, принять решение о расстреле своей росчерком пера Мюллер не имел права. Он мог вот отправить, что такое превентивный арест? Это, по идее, это форма изоляции человека, который может совершить преступление. То есть его изолируют от общества, вот он хочет совершить преступление, его изолируют от общества, он отправляется в некий лагерь, где он перевоспитывается, после этого он освобождается и становится полноценным членом общества. Вот это вот, так сказать, умозрительные идеи. А
интересно, были ли случаи, когда кто-то освобождался?
Да, были очень, очень часто. Это имеется в виду период довоенный. То есть, когда в 33-м, 34-м, 35-м, 36-м годах очень часто шли аресты превентивные, и очень часто людей отпускали из концлагерей. На самом деле, тот же Карл фон Осицкий. Он же был освобожден из концлагеря. Он, правда, больной уже до состояния почти смерти, и умер буквально...
Ну, тут нужно пояснить слушателям, кто это.
Это, так сказать, Карл фон Осицкий, это, скажем так, выдающийся немецкий гуманист, который...
имел неосторожность.
Да, он лауреат Нобелевской премии. Нет, он имел неосторожность выступать против не только Гитлера. Он сидел и при Веймарской республике, так сказать. Властям он не нравился вообще.
Потому что имел неосторожность выступать.
Да, имел неосторожность выступать. Очень смелый человек. Сейчас он один из, так сказать, скажем так, героев Германии, естественно. Вот, освобождали, довольно часто освобождали. Имеется в виду, конечно, немцев. То есть здесь разговор в данном случае идет о немцах, не о, скажем так, евреях, которых в превентивный арест не предусматривал их перевоспитание. Потому что если немцы как бы предполагалось, что можно перевоспитать, то по самой сути Третьего Рейха, по самой сути нацистской идеологии, евреи перевоспитывать, в общем, никто не собирался.
Ну да.
Так ведь он как бы...
Уж виноват ты тем, что хочется
мне кушать. Да, то есть он своим фактом своего существования, он уже, скажем так, вредил Германии с точки зрения нацистов. То есть фактом существования представлял угрозу существующему строю. Соответственно, ситуация как бы для евреев была безвыходной. Как раз вот еврейским вопросом и занимался в основном...
Товарищ Гейдрих.
Товарищ Гейдрих, да, то есть вся вот эта система РСХ, правда, она занималась, скажем так, опять-таки не уничтожением евреев. То есть уничтожением евреев занимались другие организации.
Да, в концлагерях.
Концлагеря не были подчинены РСХ, хотя Гейдрих с самого начала очень упорно пытался поставить концлагеря под собственный контроль. Но в Третьем Рейхе никогда ничего не бывает просто. То есть, казалось бы, довольно просто, да? Одному человеку подчиняются концлагеря, он туда отправляет, сам контролирует.
Сам
казнит, сам милует. То есть все четко, все хорошо, все удобно. Нет, ни в коем случае. Концлагеря подчинялись главному административно-хозяйственному управлению, ВЛС Освальдом Полем, который, в общем, не любил Кальтенбруннера. В свою очередь Гейдрих, предшественник Кальтенбруннера, не любил Освальда Поля. Кроме того, до этого инспекцию концентрационных лагерей возглавлял Теодор Эйке, который хотя и теоретически подчинялся Полю, но был в большом фаворе и игнорировал
многие
распоряжения Поля. Одновременно Теодор Эйке, который был, в общем, неуравновешенным человеком в свое время, даже некоторое время посидел в психушке, он на дух не переносил Гейдриха. То есть такой клубок совершенно.
Да, заклятых друзей.
Да. И что удалось Гейдриху, это только то, что начальники политических отделов в комендатуре концлагерей все-таки ему подчинялись.
Ну, да.
Но это была вот уступка, так сказать, со стороны инспекции концлагерей. Но, в принципе, инспекция концлагерей действовала суверенно. И поэтому как раз Эйхман на процессе в Иерусалиме, он как раз заявлял, Эйхман как раз несет ответственность за организацию депортации миллионов евреев именно в концентрационные лагеря. Он как раз заявлял, я не убил ни одного еврея. Почему? Он действительно не убил ни одного еврея. Да, он отправил их в концлагерь, но убили их другие.
Ну, да.
То есть вот это вот такое вот, скажем так, довольно циничная ситуация в Третьем Рейхе создана, что вроде, так сказать, еврейским вопросом занимается РСХ, но оно не имеет отношения к уничтожению евреев.
Ну да, такие чисто иезуитские методы.
Чисто иезуитские методы, да.
Вот, и... Это как вроде, если вспомнить те же самые процессы, которые были в средние века,
да.
Инквизиторы сами смертных приговоров
да.
не выносили,
да.
они палочку ломали,
да. Да, да,
а
да.
смертный приговор это уже да. Государственная власть.
Да, и смертный приговор приводил в исполнение королевская власть,
да,
уже да.
да.
А, так сказать, просто, если человек, так сказать, покаялся, остался в лоне церкви, то его, значит, заключение в четырех стенах.
Да.
Вот. И, значит, здесь вот РСХ как раз... именно вот этим и занималась. Вот, соответственно, было, в РСХ было еще определенное количество управлений, которые, скажем так, играли больше вспомогательную роль. То есть это было, естественно, управление кадров. Ну, кадрами надо было заниматься.
Да.
Понятно, это первое управление. Второе управление занималось хозяйственными вопросами, правовыми, ну, весь комплекс, так сказать, обеспечения. Значит, третье управление РСХ, это было как раз вот СД Инланд, то есть СД внутри Германии, которое занималось сбором, анализом информации, так сказать, скажем так, контролем над умонастроениями немцев.
Четвертое прославленное,
это гестапо. Да, кстати, с гестапо, знаете, это довольно интересная история происходила.
В плане?
Когда было, оно создано, то есть Geheime Staatspolizeiamt.
Ну да.
Да, соответственно, немцы любят сокращения, как у нас тоже их любили, и было сделано сокращение. Гештапо, то есть оно было гестапо.
Угу.
Гестапо.
Да.
И... Почему вдруг оно стало гестапо, не знает никто. Скорее всего, получилось так, что это описка писаря. То есть он просто вместо «ап» наконец поставил «о», и все прижилось. То есть само название возникло несколько случаев. Была бы гестапо.
Ну да.
Вот. Значит, соответственно, дальше пятое управление – это криминальная полиция. То есть расследование уголовщина, да, во главе с Артуром Нёбе, который был казнен за участие в заговоре против Гитлера. Вот. А до этого успел зарекомендовать себя на нашей территории уничтожением мирного населения и евреев. Немного не дотянул до 100 тысяч.
Так сказать. Да.
Такой вот борец с нацизмом. Вот. И дальше, значит, шестое управление – это управление Шелленберга, политическая разведка. Седьмое управление – это управление Франца Зикса, которое занималось исследованием мировоззрения. То есть оно исследовало, естественно, не нацистское мировоззрение, для этого существовали другие организации.
Оно
вражье. Да, вражье мировоззрение, то есть масонство, так сказать, там, еврейство мировое,
коммунизм,
большевизм, социал-демократов, то есть весь комплекс, огромный комплекс проблем, но оно изучало не людей, а идеологию. Собрало очень большой архив за счет конфиската. То есть было такое вот научное, полунаучное управление, вот, разрабатывало методические указания, так сказать, в основном составляло аналитические записки по заказу других управлений. Восьмое управление РСХ было создано после покушения на Гитлера. О нем вообще практически никто не говорит, о нем очень мало знают, да и в принципе-то о нем и знать-то ничего и не стоит, потому что оно, в общем, не играло никакой роли. Это управление типа нашего ФАПСИ. Когда выяснилось, что после покушения на Гитлера в ставке фюрера связью командовал заговорщик, и из-за этого возникли определенные сложности с передачей информации о том, что фюрер жив, то есть возник,
ну, да.
то было решено, что отдать связь в ставке Гитлера под контролем РСХ. И, соответственно, было создано вот это вот восьмое управление, управление связи. Но, учитывая, что после покушения на Гитлера уже со ставкой были большие проблемы, в том смысле, что там уже наши войска подходили, и уже довольно скоро Гитлер покинул ставку и уехал в Берлин, где связь уже осуществляли совершенно другие люди, то в общем и целом это управление, можно сказать, что и не существовало. Хотя были штаты, был начальник, некий штандартный Фюрер Сансони, вот, и он существовал. Ну и, конечно, последнее, это так называемое военное управление, о котором мы уже говорили, это бывший Абвер, да, бывшая часть Абвера, потому что при разделе Абвера военным все же оставили фронтовую разведку.
Ну, еще надо вспомнить Бранденбург, который отобрали у Абвера.
Ну, не отдали СС.
Но, тем не менее, из спецподразделения сделали обычную пехотную дивизию, да, которая изгинула на Восточном фронте.
Да, да, это, сказать, совершенно непродуктивное использование, скажем так, диверсионного, в принципе, хорошо подготовленного диверсионного соединения. Кого-то из Бранденбурга успел переманить к себе Отто Скорцени, который работал как раз в штате военного управления РСХ, он был туда переведен от Шелленберга, и должен был заниматься как раз диверсионной деятельностью. Кое-кого он из Бранденбурга, например, своего заместителя Фелькерзама, он туда перевел. То есть кое-кто из личного состава так называемых егерских частей, СС, которые вот находились в помещении Скорцени, там были военнослужащие из Бранденбурга. Но
немного.
Но они, на самом деле, эти подразделения были значительно меньше, чем дивизия Бранденбург.
Ну, по сути, да. Хотя изначально это же был батальон.
Да, строительный батальон.
Особого
назначения.
Да, вторая рота которого специализировалась по Советскому Союзу.
Да. Ну, по Советскому
Союзу. Ну, они выросли потом, да, конечно, крупнее.
Ну, по Советскому Союзу как бы специализировалось еще такое предприятие «Цепелин».
Да-да-да, которое... тоже Канарис Союз.
Нет. Предприятие «Цепелин», интернейминг «Цепелин», находилось в подчинении Вальтера Шелленберга.
О, как!
Да.
А я почему-то всегда думал, что это абверовская контора.
Да, здесь в чем вся, скажем так, хитросплетение политики Третьего Рейха. СД Шелленберга не имела права вести разведывательную и диверсионную работу на территории противника. Оно могло только вести разведывательную и политическую работу. Как бы оно не могло подменять военную разведку, для этого существовал Абвер.
Ну да.
Соответственно, но у них было влияние. Все-таки был Гиммлер. Значит, был Шелленберг, который пользовался влиянием на Гиммлера. И в результате Шелленбергу удалось создать предприятие «Цепелин» в составе своего отдела с объяснением, что он будет готовить к заброске в тыл группы из советских военнопленных, группы как бы диверсантов, но не диверсантов. А какие группы? Которые будут заниматься повстанческим движением, сбором информации о состоянии умов в Советском Союзе.
Сбором экономической информации.
Сбором экономической информации, но не очень. И, предположим, произведением диверсионных актов, но... Для чего? Для того, чтобы вызвать недовольство местного населения. То есть, если производится теракт, диверсионный акт или теракт, для того, чтобы победили немецкие войска, это Абвер. А если для политический, то это Цепелин. И вот, соответственно, играя вот на таких, опять-таки, иезуитских тонкостях, Шелленбергу удалось развернуть довольно мощную заброску, да, в наши тылы.
Да, забрасывались тысячи человек.
Абвер тоже занимался, но Абвер занимался вот именно заброской таких вот групп, этого школы Абвера, вот эти вот самые.
Ну, насколько я знаю, Абвер действовал эффективнее, чем Цепелин, потому что цепелиновцы, они же, по сути, были одноразовые.
Во-первых,
бранденбургцы, они, как правило, возвращались.
Цепелинцы были, во-первых, одноразовые, во-вторых, уровень подготовки военных разведчиков Абвера был значительно более выше, чем уровень сотрудников Шелленберга. Потому что у сотрудников Шелленберга это вот, ну, политическая разведка.
Ну, да.
Опыта-то, в общем, у них было немного, потому как, ну, а когда его этот опыт получать? У немецкой разведки все-таки традиции. Все-таки там,
ну, это так же, как Вермахт и СС.
Да.
Вроде бы СС элитные войска,
да,
а по качеству боевой подготовки,
да,
ниже, чем Вермахт.
Да, ниже, чем Вермахт, да, и так выезжают только за счет того, что отбор более качественного, скажем так, человеческого материала.
Да, есть, и более фанатичного.
Более фанатичного, да, то есть как бы если набрать дивизию физически сильных, элитных, хорошо подготовленных людей, то они будут, естественно, на уровне или даже лучше, там, где даже командует хороший командир.
Ну, при всем при том, очень большие потери в войсках СС, да, были из-за фанатизма, раз, и из-за неумения воевать, это два.
Из-за неумения воевать, причем имеется в виду из-за низкого качества офицерского состава.
Да, конечно.
Вот, а только к концу войны там уже, конечно, ну, просто по мере службы офицеры СС получали опыт. Плюс еще к середине войны уже пошло, ну, начала несколько стираться вот эта вот грань в связи с тем, что начали из вермахта перетаскивать генштабистов. Потому что у СС не было своей подготовки генштабистов. Ну а как может существовать та же дивизия, корпус, армия, 6-я танковая армия СС, если там нет генштабистов?
Ну вот так и существовало.
Да, так и существовало, да. В результате, да, командующий танковой армией СС Дитрих, который, значит, унтер-офицер, вот все, что у него было. Может быть, он был хорошим танкистом Первой мировой войны.
Ну да.
Но как командир он, в общем, ну, полком максимум, и то сомнительно.
Ну да, как наши кавалеристы эпохи гражданской.
Да, опыт гражданской войны. Вот, в принципе, конечно, уровень командного состава СС был довольно низок, хотя там были довольно талантливые военачальники, прежде всего те, которые поступили в войска СС, будучи из офицеров, то есть пройдя Первой мировой войны, имея военную подготовку, то есть имея какой-то груз базового образования.
Ну, давайте все же вернемся на принц Альбрехт-штрассе. Да.
Вот, и, значит, что нам еще можно сказать про наш, это самое, принц Альбрехт-штрассе? Значит, видимо, нельзя обойти вниманием, и как бы не стоит обходить вниманием, тот факт, что именно РСХ контролировала Эйнзансгрупп. Специальные, так называемые, в нашем переводе иногда их называют оперативные группы СД. Хотя Эйнзансгруппа — это, скажем так...
Боевая,
скажем так, группа активного действия. То есть она как бы вот группа действия.
Активисты,
да. Вот. Эти группы начали создаваться еще в тот момент, когда немцы захватили Чехию. Правда, тогда они играли, ну, скажем так, ну, вспомогательную роль. То есть они должны были быстро прийти там, в Прагу и быстро изолировать враждебные элементы. Там, коммунистов, там, кто-нибудь, ну, кто будет сопротивляться, так сказать. Не, кто будет сопротивляться, полиция подавит. А вот быстро, значит, скажем так, выездные отделения РСХ. Там были просто в Эйнзансгруппу обычно включались представители и СД, и гестапо, и криминальной полиции, плюс им добавлялись солдатики, ну, из войск СС там, и там шоферы, ну, вот, так сказать, такая мобильная группа. Вот. Значит, потом польская кампания. В польской кампании Эйнзансгруппы, скажем так, действовали недолго, хотя бы потому, что польская кампания длилась недолго. Они вошли, провели ряд арестов, ряд расстрелов, естественно, евреев, польской интеллигенции, отправили всех в концлагерь, и после этого передали руководство всеми этими операциями быстро создаваемым управлением, отделением гестапо, управлением, там были такие должности созданы, командующие полицией безопасности СД. То есть это, вот, так сказать, руководители по линии РСХ на местах. Вот. И, значит, вот они как бы передали это все и были расформированы. И самую как раз страшную память о себе они оставили уже после начала войны с Советским Союзом, с нами. Как раз было создано 4, уже, так сказать, 4 Эйнзансгруппы постоянного состава, то есть, так сказать, довольно сильного состава. Они порядка составлял ее штатное расписание от 800 до 1200 человек. Просто они были немножко разные, в зависимости от того, какой территории надо было действовать. Причем сотрудников СД там было очень немного. Вот у нас говорят, значит, СД, да? СД. Нет, там было очень немного сотрудников СД, порядка 3% вообще, на самом деле.
В основном эсэсовцы?
В основном там были военнослужащие, то есть прикомандированные из войск СС, какое-то количество гестапо-следователей, какое-то количество криминалистов. В основном, значит, шоферы, писари, так сказать, вот такая организация. И вот как раз этими, скажем так, на самом деле небольшими силами, то есть, ну что, 4 тысячи человек, было организовано, ну, вакханалия убийств. То есть массовые расстрелы. Причем, как сейчас очень модно у нас опровергать, да, все. Это опровергнуть довольно сложно, потому что сохранились отчеты.
Ну да.
Вот. Они, скорее всего, эти отчеты не полны. Возможно, что-то пропало, но то, что есть, рисует довольно ужасающую картину. Да. Причем в этот раз, так сказать, во главе этих групп были поставлены высшие руководители именно РСХ. То есть туда отправился Артур Нёбе, уже упоминавший с нами, начальник 5-го управления РСХ, начальник криминальной полиции. Причем он поехал по собственной воле. То есть он добровольно, да. Потому что на самом деле сотрудники РСХ, офицерский состав РСХ в очень незначительной мере хотел туда ехать. Он не хотел принимать участие в расстрелах.
Да,
так сказать, это...
Мараться,
да. Поехал от Таллендорф, его туда отправили. Тот самый идеалист, который собирался своими сведениями повлиять на умонастроение. Да. И он как бы руководил массовыми расстрелами. И душегубками, вот специально созданными газвагенами, в которых травили людей, да. Причем, как он объяснял, почему были созданы газвагены, исключительно из гуманистических соображений. Причем гуманистических не по отношению к тем, кто был в этом газвагене, естественно, а по отношению к немцам. Потому как тяжело убивать. А если люди расстреливают местное население, то они вот как бы принимают в этом участие. А тут, ну что, ну работает машина, и работает. Вроде и ни при чем. То есть вот снять чувство вины со своих подчиненных. Вот, и эти группы, в общем, действовали довольно значительное количество времени. Некоторые из них просчитали до 44-го года, но в основном так до конца 42-го. Вот, и их огромное количество народа было уничтожено. Вот, все эти вот Бабий Яр, все это. Хотя, почему эти 4 тысячи человек смогли устроить такой, скажем так, массовый террор? Это было связано с тем, что они очень широко привлекали...
Местное население.
Да, скажем так, вспомогательные полицейские батальоны, сформированные из местного населения. Это и прибалты, и украинцы. По России меньше было таких случаев, потому что в основном Украина, вот, Белоруссия и Прибалтика. Вот. Вот это, конечно, скажем так,
но там счет, видимо, на миллионы шел.
Нет, на сотни тысяч.
На сотни тысяч.
На миллионы они не смогли.
Но тем не менее.
Да, чтобы расстрелять миллионы, это нужно слишком... Вот в газовых камерах миллионы, это как бы более такая патагонная система. Вот лагеря уничтожения, вот это уже, так сказать, и не имеет отношения, к сожалению, к Главному управлению имперской безопасности, в том смысле, что, как уже мы говорили, Главное управление занималось наполнением
лагерей.
Те же самые облавы на евреев в Польше это проводило именно по линии Главного управления имперской безопасности. И уже их передавали в соединение СС «Мертвая голова», которые охраняли концентрационные лагеря. И вот там уже, так сказать, было окончательное решение еврейского вопроса. Вот. Вообще, с еврейским вопросом там довольно длинная история у РСХ. Там был и план «Мадагаскар» по выселению евреев на Мадагаскар. И был первоначальный план, который как раз начало осуществлять РСХ довольно активно. Это план еврейской миграции из Германии в Палестину.
К сожалению, мы должны закончить наш сегодняшний разговор. У нас истекло время. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и надеюсь, мы продолжим наши беседы в последующих эфирах. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.